Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Мы говорим о том, какую роль в православном миропонимании занимает радость, как она связана с покаянием и о чем идет речь, когда говорится, что христианство – это религия радости. Как представляется, для ответа на эти вопросы необходимо разобраться, что такое радость и что такое покаяние в их здоровом христианском смысле. Чем такая радость отличается от эмоционального позитива? С другой стороны, чем покаяние отличается от хмурого самокопания и самобичевания? Об этом мы говорим со священником Владиславом Береговым, руководителем миссионерского отдела Песочинской епархии.
Отец Владислав, обращаюсь к вам, потому что знаю, что в ваших социальных сетях много юмора на тему веры и церковной жизни, юмора доброго. Юмор, смех стоят где-то рядом с понятием радости. И в этом смысле вот хочу вас спросить, радость в христианском понимании для вас это про что?
Вспоминаются слова преподобного Серафима, которого каждого человека встречал именно с этим приветствием. Это исходило из сердца. Не зря же Писание говорит, что избытка сердца говорят уста. Когда мы говорим о святом человеке, предполагается, что он находится в Божьей благодати, что Бог с ним и он в нем. Тем более, если видите другие истории жизни преподобного Серафима, связанные с Мотовиловым, о том, как он просветился перед ним, мы видим, что он действительно был с Богом. И будучи с Богом, он всех приветствовал именно этими словами. Ведь можно было каким-то другим словом приветствовать человека, не обязательно связанным с радостью. Ну, милый мой, хороший мой, здравствуй, чадушка мое, богоспасаемое. Ну, это тоже исходило бы из сердца и было бы вполне себе легитимно. Но почему-то мы видим преизбыток Божьей благодати именно через сердечную радость осуществляется. И, наверное, люди, приходящие в церковь, уходили бы из нее со временем, если бы не чувствовали вот особую радость, которую не сравнить с радостью покупки последнего айфона или автомобиля от осуществления каких-то мирских желаний. Потому что есть разный оттенок. Что бы ты ни получил в жизни материального, тебе кажется, ты понимаешь, что со временем все равно это испортится. Собственность – штука обременительная, надо о ней заботиться. Автомобильное СТО водить, экран разбитого телефона периодически менять, а там, может быть, вообще его терять. А есть радость, которая не отходится от вас, по словам Спасителя. И ты чувствуешь искренность этих слов, переживая настоящую духовную радость. Она совершенно нелогична. Она... В этом ее неотмирность находится. Приходит она тогда, когда ты ее не ждешь. Как говорит великий богослов Винни-Пух, надо быть там, где тебя радость найдет. Где найдет тебя счастье, где найдет тебя радость божественная. Нельзя что-то сделать и радость получить. Необходимо просто ее ждать и быть в том месте, где она, как правило, бывает. В храме ее много. В чтении духовной литературы, Священного Писания, тех людей, которые сами эту радость испытывали и смогли через текст, через буковки передать ее нам. В помощи других людям, когда ты помогаешь другим людям, утешаешь их просто словами, помогаешь материально, душевно и уподобляешься Богу, потому что это главное божественное качество. И когда ты приобщаешься к этой радости, ты теперь постоянно ее ищешь. Как об этом пишет и преподобный Сулан Афонский, и пока еще не канонизированный у нас, но уже канонизированный в греческой церкви, ученик преподобного Силуана, архимандрит Сафроний Сахаров. Когда ты ее хоть на миг прикоснулся, когда ты хоть на миг ее ощутил, ты ищешь ее всегда. И ее не спутать ни с чем. И вот этой радостью хотелось бы делиться со всеми, даже если ты получаешь ее не в таком изобилии, как тот же самый преподобный Серафим Саровский или другие люди. Потому что мир во зле лежит. И, наверное, может, это дар священства, может быть, это просто от родителей что-то перенятое, или воспитание. Но мне всегда хотелось, чтобы в мире было меньше грустных, унылых, отчаявшихся людей. И немножко юмора, немножко радости, немножко такой земного утешения хотелось бы давать как можно многим. Поэтому, с одной стороны, должна быть духовная радость, а с другой стороны, и мирскую радость, такую, через шутку, через юмор, через подбадривание, ну, никто, конечно, не отменял. И, как говорит апостол Павел, сначала душевное, потом духовное. Вот так и мы сначала приобретаем обыкновенное мирское чувство юмора, а потом, глядишь, потихонечку сподобляемся других благодатных даров.
А вот смотрите, мы когда размышляем об этом, мы нередко мысленно как бы противопоставляем христианство как религию радости, но если угодно, христианству как всему тому, что мы знаем о покаянии, о страстях, о тяжелом подвиге исправления себя. И кажется, что одно другому, ну, если не противоречит, то как минимум ты для себя выбираешь один из путей, который тебе ближе, и по нему идешь. И, конечно, приятно говорить о радости, приятно проповедовать радость. Но как бы тут с грязной водой не выплеснуть ребенка и действительно не уйти в такое прекраснодушие и, не знаю, не забыть о том, что первые слова Спасителя, когда он вышел на общественное служение, были слова «покайтесь».
Ну, он же не сказал «покайтесь». Посыпьте голову пеплом и ходите с унылыми лицами. Наоборот, он через некоторое время скажет, что горе вам те, кто постится наружу, показывая свое пощение грустным видом, посыпая голову пеплом. И покаяние все-таки это не копание в себе, не навязывание себе чувства вины. Это элементарно. Исправление жизни. Оно не обязательно должно быть связано с плачем радостнотворным, как пишут отцы, и с глубокой скорбью. Мы знаем, что есть два вида деятельного покаяния. Одно радостное, другое скорбное. Помните эту знаменитую историю из Патрика Святоотеческого, когда два брата пали одинаково, их на некоторое время заперли в своих кельях для покаяния. Через месяц один вышел уже практически с бороздками на щеках от слез, весь такой сушеный, грустный, а второй радостный. Почему ты такой грустный? Потому что я скорбел о грехе своем и ежедневно плакал, дабы Господь помиловал меня. А ты чего такой радостный? От того, что я знаю, что Господь милостивый, милосердный и кающегося грешника принимает и радуется о нем больше, чем о 99 непотерянных праведниках. Я только ликую, веселюсь, что Господь простил меня и принимает в лоно своего стада. Думали они, думали, что ж покаяние Господь примет. Принимает оба покаяния одинаково. Одно не лучше другого, одно не хуже другого. Это разные виды покаяния разных по типу людей. По-разному наученными, с разным темпераментом, с разным взаимоотношением к Богу. Поэтому то, что Господь призывает всех к покаянию первыми словами, никак не отменяет того, что каяться можно радостно, идти веселыми ногами. Царствие Божие, как поется в одном из песнопений. И посмотреть даже первое чудо, которое совершил Господь. Даже не чудо перемены жизни какого-то великого грешника, а чудо претворения воды в вино на обыкновенной свадьбе. Обыкновенного человека, даже не апостола. Да, и в этом есть некоторая аллегоричность, глубокий вперед идущий смысл. Но в целом, чисто исторически, это просто праздник радости. И Господь бережно, тактично, даже не выпячивая себя, усугубил радость жениха и невесты. И мы надеемся, что наша жизнь при встречи с Богом, тоже будет наполнена такими маленькими земными радостями. Покаяние, изменение образа жизни никак не мешает радости свадебной, радости супружеской, радости от красоты Божьего мира, от созерцания этой красоты, от музыки, от кинематографа хорошего, от, в общем, всего того, что Господь бисером рассыпал драгоценный по всему миру, и что только напоминает нам о нем. Разве звездное небо не может нам не напомнить о Боге?
Я сегодня уже этот вопрос с одним из своих собеседников обсуждал, но хочу и вас спросить. Есть такое мнение, что когда в церковной среде или в околоцерковной среде идет спор вот об этих якобы двух путях, религия покаяния или религия радости, этот спор фактически представляет собой не спор богословских позиций и даже не спор двух образов жизни, а просто некоторые вкусовые предпочтения. Вот одним людям более по душе древние авторы «Патерики» и «Добротолюбие», другим более по душе современные авторы или авторы русского зарубежья XX века. Они говорят об одном и том же православии разными словами, разным языком. Конечно, можно говорить о разнице позиций, но это во многом два вида внутри одного рода. Вот что вы от такой точки зрения думаете?
Я полностью ей придерживаюсь. Если кто-то пытается этот торт разрезать на две части и сказать, что нет, это не то, это не наше, давайте разделим на компоненты и лишнее уберем, невозможно убрать. Действительно, тут зависит от темперамента, от того, как ты выучен, как ты воспитан, к чему ты больше предрасположен. Мне нравится богословие радости, которое преисполнено литература современности. Единственное, что меня смущает, иногда ты видишь в книгах некоторых современных священников просто переложенные на околоцерковный язык учебники по психологии, которые в целом-то тоже говорят о том, так, ты прекращай скорбеть, прекращай считать себя хуже всех, все хорошо, непрестанно радуйся, веселись, и все будет хорошо. Добавляю туда немножечко Бога, немножечко, чуть-чуть совсем святоотеческого какого-то учения, туда присоединяют удобные для них цитаты из Священного Писания, и все, такой замечательный мотивационный сборник готов. Тут тоже есть некоторые опасности видеть в христианстве только зефир, шоколады и розовые конфеты. Мол, все будет хорошо, все будет замечательно, живи как хочешь, будь самим собой, люби самого себя, будь честен, откровенен, и все у тебя сложится. Вроде бы все хорошо, вроде бы все правильно, но бывает, знаете, чего-то не хватает. Евхаристичности, что ли, не хватает, христоцентричности не хватает. То есть еще такое оптимистическое православие предполагает минимум работы над собой. Мол, как само срастется или склеится, как бы само собой сложится, Господь как-то разберется с тобой. Но труд-то нужен, и нельзя забывать слова Писания, что Царство Божие силой берется. Если та же самая такая оптимистическая психология предполагает просто принять себя таким, каким ты есть. Есть проблемы, есть ошибки. Тебе что-то в тебе не нравится? Не нравится что-то окружающим? Нет, все хорошо. Грех прими как добродетель, себя прими такого, какой ты есть. На строгие слова Писания не обращай внимания. Ну, убери все это, и начнется твой дом рушиться. Христианство призывает нам не просто радость о себе таким, какой ты есть, а радость о себе преображенном. А надо немножко потрудиться.
Это был священник Владислав Береговой, руководитель миссионерского отдела Песочинской епархии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, и в разговоре о христианском понимании радости невозможно, надо полагать, не вспомнить пастыря, которого называли апостолом радости, протопресвитера Александра Шмемана. Это постоянная тема его размышлений, особенно в его дневниках. И хочется обратиться именно к ним, не к богословским сочинениям, о которых можно дискутировать, принимать или не соглашаться, как в нормальном академическом научном дискурсе. Обратимся именно к личным заметкам, где человек просто делится сокровенным, не претендуя никого ни к чему призывать. Вот запись от 13 апреля 1973 года. Цитирую. «Я многое могу, сделав усилие памяти, вспомнить. Могу восстановить последовательные периоды и так далее. Но интересно было бы знать, почему некоторые вещи, дни, минуты я не вспоминаю, а помню, как если бы они сами жили во мне. При этом важно то, что обычно это как раз не замечательные события, и даже вообще не события, а именно какие-то мгновения, впечатления. Они стали как бы самой тканью сознания, постоянной частью моего «я». Я убежден, что это, на глубине, те откровения, эпифании, те прикосновения, явления иного, которое затем и определяет изнутри мироощущение. Потом узнаешь, что в эти минуты была дана некая абсолютная радость. Радость ни о чем, радость оттуда, радость Божьего присутствия и прикосновения к душе. И опыт этого прикосновения, этой радости, которую действительно никто не отнимет от нас, потому что она стала самой глубиной души, потом определяет ход, направление мысли, отношение к жизни и так далее. Например, та Великая Суббота, когда перед тем, как идти в церковь, я вышел на балкон, и проезжающий внизу автомобиль ослепляюще сверкнул стеклом, в которое ударило солнце. Все, что я всегда ощущал и узнавал в Великой Субботе, а через нее в самой сущности христианства, все, что пытался писать об этом, в сущности, всегда внутренняя потребность передать и себе, и другим то, что вспыхнуло, озарило, явилось в то мгновение. Говоря о вечности, говоришь об этом. Все христианство – это благодатная память, реально побеждающая раздробленность времени, опыт вечности здесь и сейчас. Будьте как дети. Это означает, будьте открыты вечности. Конец цитаты. О том, как отзываются в душе такие слова, об опыте радости и об опыте покаяния, мы поговорим с протоиереем Андреем Гордочкиным, ключерем Кафедрального собора Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде.
Отец Андрей, наблюдая за разными дискуссиями православных верующих, можно так несколько условно выделить два потока мнений, две линии размышлений. Первое скорее про то, что христианство – это про борьбу со страстями, в этом смысле про покаяние. Это очень важный акцент, едва ли не важнейший. А вторая линия размышлений про то, что христианство – это про радость, про вот переживание вести о воскресении Христовом. Вот этот акцент важен. Понятно, что эти две позиции, ну так, здраво размышляя, не исключают друг друга, а именно это два разных, как я сказал, акцента. Но тем не менее делаются эти акценты и идут споры даже иногда, скажем так, сторонников двух позиций. Что вы об этом думаете? Насколько, как вам кажется, этот спор корректен в своем начале?
Но мне кажется, что спорить здесь действительно особо не о чем. Мне кажется, что эти позиции, они друг друга не исключают, потому что если мы говорим о способности человека к тому, чтобы радость переживать и жить радостной жизнью, и о его борьбе со своими страстями, мне кажется, что то, что человек злой радоваться не может, или если он даже и может радоваться, то все равно радость у него получается такая злая и ненастоящая. Мне кажется, что это довольно очевидно. Вот, с одной стороны. Но с другой стороны, понимаете, в чем, мне кажется, здесь такая принципиальная сложность? В том, что когда мы слышим в Евангелии призыв, например, к любви или призыв к радости, ведь это как раз те вещи, которым человек не может себя понудить и не может себя заставить усилием воли. Вот усилием воли человек, например, может соблюдать пост. Или может, например, открыть молитвослов и прочитать утреннюю или вечернюю молитву. Или может, например, даже себя понудить к тому, чтобы дать милостыню и помочь деньгами другому человеку. То есть на самом деле масса вещей, которым человек себя понудить может. А вот когда мы говорим о любви и о радости, мне кажется, что это очень такая и простая, и сложная материя одновременно, потому что, с одной стороны, мы говорим о чем-то, что как бы является для человека его естественным свойством и его потребностью, когда человек рождается в мир, да, и мы видим, что дети и любят, и радуются, им не нужно для этого никакого специального усилия. Вот я думаю, что именно об этом и говорит Господь, когда призывает нас следовать их примеру. А с другой стороны, если мы сами будем пытаться любить и радоваться усилием воли, то у нас же ничего не получится. Невозможно заставить себя любить не то чтобы всех людей, а даже одного человека. Человек может влюбиться, но даже ощущая влюбленность, человек все равно понимает, что здесь что-то происходит помимо его воли, что он полюбил другого не потому, что ему захотелось, а потому что вот как-то так случилось, что там юноша или девушка вошел в класс или в университетскую аудиторию, увидел человека, которого он, может быть, давно знал, и вот что-то изменилось, и он увидит, он или она, какими-то совершенно другими глазами. Но понятно, здесь даже не нужно быть христианином, и даже не нужно быть верующим человеком, чтобы знать, что любовь в браке требует определенного усилия, чтобы ее сохранить, и чтобы этот брак не закончился катастрофой. Поэтому в этом смысле никакого противоречия между вот тем, что мы принято называть борьбой со страстями, и какого содержания христианства как радости, мне кажется, тут никакого противоречия нет. Так что здесь все вполне естественно и друг друга дополняет.
В своих интервью вы признавались, что для вас важным мыслителем, важным автором и таким человеком, представляющим некий образец священника, является в том числе протопресвитер Александр Шмеман. Его иногда даже называют апостолом радости. У него есть много слов о богословии радости. Вот как вы понимаете это богословие радости? Это про что? Чем это важно? Как это может воспринять человек простой, без богословского образования?
Ну, дело в том, что отец Александр Шмеман, конечно, очень много об этом писал. Писал, конечно, особенно в своих дневниках, но тем не менее очевидно, что он тоже был подвержен перепадам настроения, и очень многое в церкви его, очень многое и в жизни церкви, и в жизни страны, и в жизни мира его огорчало. Но дело в том, что мы видим, что отец Александр Шмеман, при том, что он, конечно, был человеком очень читающим, и причем читающим очень широко за пределами какого-то такого, если можно так сказать, церковного круга чтения. Но дело в том, что у него, мне кажется, то, что действительно ему помогало жить и помогало осмыслять свою жизнь так, как он делал, у него было все-таки очень ясное сознание того, что Бог живет не только в храмах. Вот, у него действительно было ощущение ясное Духа Святого, которым всякая душа живится, который, как мы поем в молитве Царю Небесной, «Живи здесь и вся исполняй». И поэтому неудивительно, что когда, например, выходил после какого-то церковного собрания в Америке и видел, например, капли дождя на ветках деревьев, что в этом он видел гораздо больше жизни, гораздо больше правды, чем вот в этих каких-то многочасовых собраниях, комиссиях и вот тому подобных церковных профессиональных времяпровождениях. Вот. Поэтому я думаю, что он просто не боялся быть живым человеком. Вот и все. И он никогда не пытался, как мне кажется, он очень много говорит о том, что он часто вспоминает слова апостола Павла: «Берегите себя от идолов». Вот. И, конечно, он понимает их не просто как идолопоклонство в узком смысле слова. Он очень ясно чувствовал всякую фальшь. И когда люди пытались сжиться с каким-то образом, который они на себя одевали, причем образ этот был не их, да, связанный там или с Византией, там, с добротолюбием, с Древней Русью. Это все превращалось в какую-то стилизацию. Это все превращалось в стилизацию и в игру. И он на нее реагировал очень болезненно, потому что он как раз никогда не пытался никого играть. Вот. Я думаю, что, может быть, он и был не очень простым человеком в общении, но, по крайней мере, по его книгам, по воспоминаниям, его же были опубликованы, все-таки вот у меня нет ощущения отца Александра как какого-то театрального деятеля, который вот пытался одевать на себя определенную маску, определенный имидж, и этому имиджу соответствовать. Он был тем, кем он был. Вот. И мне кажется, что, собственно говоря, в этом и ответ на вопрос, как ему удавалось сохранять вот это радостное мироощущение на протяжении всей своей жизни.
Часто радость, само слово «радость», понимается как эмоциональное состояние, такая эмоциональная позитивная струя. И это понимание автоматически в каких-то дискуссиях, разговорах переносится и на церковную жизнь. И когда, там, допустим, человеку, который смотрит на церковь со стороны, говорит, что церковная жизнь – это про радость, ему кажется, что церковная жизнь – это про то, чтобы все обнимались, говорили «давайте любить друг друга», и вот как-то звонко смеялись из серии «мы будем петь и смеяться, как дети». А вот как вам кажется, как соотносится христианская радость с тем, как вот это представляется, если под радостью понимать эмоциональную экзальтацию?
Ну, я думаю, что человек может ощущать радость по-разному и в разных обстоятельствах. Знаете, человек, может быть, чем-то может закинуться и тоже себя ощущает при этом радостно. Но дело в том, что подобные переживания, они всегда, как бы сказать, это как американские горки. То есть тебе чем лучше тебе будет сейчас, тем хуже тебе будет завтра. И поэтому мне кажется, что вот особенное то, что, может быть, отличает христианскую радость в глубоком ее проявлении. Понятно, что мы живые люди, да, понятно, что у нас тоже есть свои подъемы, свои спады, понятно, что если мы откроем, например, псалтирь, да, то мы видим, что в ней раскрывается самый, как бы, полный спектр состояний человека, от какого-то такого радостного и благодарного торжества до абсолютной глубины отчаяния и безнадежности. Но тем не менее, мне кажется, очень важно, что вот эти слова апостола Павла, которые мы читаем как раз на праздник входа Господня в Иерусалим, он ведь говорит «всегда радуйтесь». То есть он не говорит «радуйтесь иногда». Он не говорит там «радуйтесь, когда вы собираетесь вместе» или «радуйтесь, когда вы приходите в храм». Он говорит «радуйтесь всегда». Трудная, казалось бы, для понимания вещь, но мне кажется, что здесь как раз мы говорим о чем-то очень важном, о том, что очень трудно объяснить словами, но, конечно, человек не может осознавать себя чадом Божьим, человек не может исповедовать Иисуса Христа своим Богом и Спасителем, человек не может приходить в храм и совершать благодарение за то, что, как говорит литургия святителя Иоанна Златоуста, за уже дарованное нам, не мне лично, а нам всем, вечное царство и не радоваться. Это невозможно. Это просто указывает на то, что внутри у человека какой-то сбой или духовный, а может быть и не духовный, может быть просто какого-то невротического свойства, например.
А вот вы упомянули апостола Павла, его слова «всегда радуйтесь», и мы знаем продолжение, «непрестанно молитесь, за все благодарите». Вот в одном ряду радость, молитва и благодарность. Опять же, если вставать так мысленно в позицию человека не церковного, то радость – понятное вроде бы слово, молитва – что-то такое для верующих, благодарность тоже вроде понятно, но как-то ну мы все говорим спасибо. А вот если говорить о духовной жизни, как эти три вещи связаны – радость, молитва и благодарность?
Ну, мне кажется, что человек их не может связать искусственно. Мне кажется, что воедино они, конечно, связываются в литургии. Потому что литургия – это, конечно, молитвенный акт, это обращение к Богу, это, прежде всего, благодарность, Евхаристия, благодарение за то, что нам дано все, что могло быть дано, благодарение за то, что Христос пришел, как Он сам говорит, дать нам жизнь и жизнь с избытком. Нам дано в литургии сознание своего сыновства, и в этом сознании человек не может не испытывать радость. Поэтому я думаю, что вот соединить эти вещи воедино человек не может каким-то интеллектуальным усилием. Я думаю, что сознательно участвуя в литургии, переживая все литургические молитвы, которые читаются священником, к сожалению, слишком часто читаются таким образом, что люди в храме не имеют возможности их слышать, а слышат только какие-то отдельные окончания, возгласы этих молитв, тогда для человека все это становится какой-то естественным, и такими нитями, из которых и соткана ткань литургии и ткань его собственной жизни.
Это был протоиерей Андрей Курдочкин, ключарь Кафедрального собора Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде. На этом мы заканчиваем наш разговор. У микрофона был Константин Мацан. До свидания, радуйтесь, берегите себя и друг друга.
Светлый вечер. На радио «Вера».